Говорит радио «Затык». В эфире программа «Итоги недели». У микрофона Айдар Якубов. В нашей программе мы расскажем вам о самом главном, что случилось в Казахстане и мире за прошедшие 7 дней. События, факты, комментарии, эксклюзивное интервью в эфире радио «Затык» в программе «Итоги недели». Умер соратник президента Казахстана Владимир Ни. Ближайший человек из окружения Назарбаева скончался в одной из клиник в Швейцарии. Вместе мы сильнее. В Международный день солидарности журналистов в Алматы почтили память погибших коллег.
Гибель оппозиционного журналиста считается связанной с его профессиональной деятельностью, вытекающей из нее, если неизвестно достоверно чего-либо другого, других причин.
Даст ли новый университет в Астане студентам качественное образование? Станет ли он центром науки? Каких специалистов будет выпускать университет Назарбаева? На эти вопросы ответят за очередным круглым столом наши эксперты.
Живут и как бы на территории Республики Казахстан, разработаны госстандарты. То для Назарбаев университета не должно быть никаких исключений.
Об этом и многом другом в нашей программе «Итоги недели». У микрофона Айдар Якубов. Международный день солидарности журналистов, казахстанские правозащитники и представители СМИ провели акцию «Вместе мы сильнее». Они зажгли свечи и минуты молчания почтили память погибших коллег. Подробности через несколько секунд.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Международный день солидарности журналистов 8 сентября на крыльце здания Национального пресс-клуба в Алматы прошла акция правозащитников и представителей СМИ «Вместе мы сильнее». Почти полвека в мире в этот день проходят акции в память о погибших журналистов и в знак солидарности с теми, кто подвергся гонениям и преследованиям за профессиональную деятельность. Ситуация с правами журналистов и выполнением их профессионального долга в Казахстане нисколько не улучшилась, считает председатель правления Союза журналистов Казахстана Сидкозы Матаев.
Положение журналистов в Казахстане кардинально не меняется. Многое зависит от нас. Просто мы, обладая таким острым оружием, как перо, микрофон, мы просто об этом не должны молчать. Потому что если будем молчать, то я боюсь, что просто нас задавят.
По данным правозащитной организации «Адильсё», с начала этого года в Казахстане совершено 8 нападений на журналистов. Практически все они сотрудники независимых издательств и телеканалов. Заблокировано 12 веб-сайтов, среди них «Живой журнал» и сайт оппозиционной газеты «Республика». Сообщается, что с начала года СМИ и журналистам предъявлено исков почти на 5 миллионов долларов. С 2002 года правозащитники насчитали 36 погибших журналистов. Гибель журналистов в Казахстане, отмечают правозащитники, зачастую остается нерасследованной до конца. По словам сотрудника Казахстанского бюро по правам человека Андрея Свиридова, когда в Казахстане журналист погибает при невыясненных обстоятельствах, практически всегда можно связать эту гибель с профессиональной деятельностью. На Западе, поясняет правозащитник, гибель журналиста связывает с его профессией только тогда, когда об этом точно известно. В авторитарных странах, наоборот, гибель оппозиционного журналиста считается связанной с его профессиональной деятельностью, если неизвестно о других причинах, говорит Андрей Свиридов.
А самый вопиющий — это гибель Аската Шарипжанова, когда установили общественная комиссия, созданная журналистов, где установила, фактически доказала, сделала то, что следствие должно было делать, что за ним гнались, что он убегал, бежал от преследователей, его вытолкнули на проезжую часть, где его сбила какая-то машина, осудили, следствие установило, единственный случай, когда установило виновного, но это был и осудил потом его суд, но это был какой-то слабоумный парень, который водил машину по доверенности, и самое главное, что это не та машина была, которая его сбила.
В прошлом году в Казахстане был убит известный оппозиционный журналист из Кыргызстана Геннадий Павлюк. Он был выброшен 16 декабря из окна 6-го этажа жилого дома в Алматы. Не приходя в сознание, через несколько дней он скончался в больнице. Расследование по этому делу ведут следственные органы как Казахстана, так и Кыргызстана. Сейчас полиции известны исполнители, они находятся в розыске, а след заказчиков, по словам супруги журналиста Ольги Павлюк, теряется на более высоком уровне. В Кыргызстане расследование этого убийства так и не сдвинулось с мертвой точки, считает она. Заинтересованной в расследовании оказалась казахстанская сторона, считает жена погибшего журналиста. Неизвестна судьба пропавшей в 2007 году корреспондентки газеты «Закон и правосудие» Урал Гайши Омаршановой. Это дело о похищении длится уже более 3 лет. По данным правозащитной организации «Адильсёс», известно только, что дело приостановлено, так как не найдены лица, причастные к ее исчезновению. Пострадать за журналистскую деятельность – это не только быть убитым, но и быть неправосудно осужденным. В Казахстане правозащитники насчитывают 5 таких случаев. 3 журналистов отбывают наказание.
А таких у нас как минимум 3 наших коллег. Рамазан Десергепов, Такберген Абиев и уральский Алтамыс Бектурганов. И это даже не то, что оппозиционные, это в чистейшем смысле слово журналистская деятельность. Одного осудили за публикацию документов, компрометирующих КНБ, другого за попытку купить информацию, то, что на Западе считается нормальной журналистской практикой. Вот, 3-го за критическую книгу о действующем Акиме области. Это в чистейшем смысле слова, в химически чистом смысле слова, узники совести именно по линии своей журналистской деятельности.
Айдар Егова специально для программы «Итоги недели». Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org. Говорит радио «Азатык» о самых важных событиях в Казахстане в обзоре новостей. Умер соратник президента Казахстана Владимир Ни. После продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался Владимир Ни, который до последнего времени являлся главой корпорации Хозу. Владимир Ни скончался в одной из клиник Швейцарии минувший четверг, 9 сентября. В разное время он работал помощником председателя Совета министров Казахской ССР, заместителем руководителя аппарата президента и кабинета министров Казахстана, а также управляющим делами аппарата президента. Студент из Казахстана, обвиняемый в США в сексуальных домогательствах, к 2 несовершеннолетним девочкам освобожден под залог, сообщили в понедельник, 6 сентября, в Министерстве иностранных дел Казахстана. Жандоса Бакытбекулы освободили 2 сентября под залог в $1500. Следующее слушание по делу состоится 30 сентября. Консульство Казахстана США наняло частного адвоката для защиты студента. В Казахстане услуга искусственного оплодотворения будет бесплатно предоставляться для семейных пар до 2013 года. Об этом сообщил 6 сентября в своем блоге министр здравоохранения Жексалык Доскалиев. В Казахстане с 2010 года искусственное оплодотворение включено в гарантийный объем бесплатной медицинской помощи. По данным Министерства здравоохранения Казахстана, около 15 тысяч казахстанских семей страдают бесплодием. Топ-менеджеры «Казахголд» обратились к Назарбаеву. Совет директоров холдинга «Казахголд» в открытом письме просит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лично вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг компании. В письме, распространенном в понедельник в прессе, говорится, что сделка между компаниями «Полюс золота» и «Казахголдом» была осуществлена в соответствии со всеми требованиями и при поддержке со стороны правительств Казахстана и России. Финансовая полиция Казахстана ранее завела уголовное дело против членов Совета директоров «Полюс золота» Евгения Иванова, Германа Пихоя и Алексея Текслера по обвинению в мошенничестве при покупке контрольного пакета акций «Казахголда». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил 7 сентября президента России Дмитрия Медведева на саммит ОБСЕ. Главы двух стран встретились в Усть-Каменогорске в рамках 7-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В этом году саммит ОБСЕ пройдет в Астане 1-2 декабря после 11-летнего перерыва. Последняя встреча ОБСЕ на высшем уровне проходила в Стамбуле в 1999 году. Россия и Казахстан создадут заповедник на Алтае. Об этом заявил министр природных ресурсов России Юрий Трутнев 7 сентября на российско-казахстанском форуме межрегионального сотрудничества. Площадь трансграничного заповедника будет равна примерно четверти территории Алтая. По его словам, создание трансграничного резервата Алтай предоставит дополнительные возможности для сохранения уникального живого и растительного мира региона. Назарбаев примет участие в саммите лидеров тюркоязычных стран. Саммит пройдет в Стамбуле 15-16 сентября при участии 5 государств: Турции, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Кыргызстана. На встрече будет обсуждаться создание делового совета тюркоязычных стран. Первый саммит лидеров тюркоязычных стран прошел в 1992 году в Анкаре. Арестован заместитель директора погранслужбы КНБ Алим Хасенов. 23 августа против него было начато расследование уголовного дела за злоупотребление властью при строительстве пограничных застав. В Казахстане проходят антитеррористические учения ШОС. В учениях принимают участие около 5000 военнослужащих из России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Первый этап учений «Мирная миссия 2010» пройдет в Алматы. Второй и третий этапы на полигоне Матыбулак в Жамбылской области. Они продлятся 17 суток. Их активная фаза запланирована на 24 сентября. Жена тюбинского оппозиционера Айдоса Садыкова Наталья Ещанова написала обращение в ОБСЕ и Международной правозащитной организации, заявив, что ей угрожают. Наталья Ещанова говорит, что угрозы от незнакомых людей поступают по телефону постоянно. 16 июля завершился суд над Айдосом Садыковым, которого за хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. В конце августа Актюбинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменения приговор оппозиционеру. Айдос Садыков свою вину не признает. По его словам, он стал жертвой провокации со стороны властей. Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев в телеграмме на имя президента России Дмитрия Медведева выразил соболезнования в связи с терактом во Владикавказе. 9 сентября на центральном рынке Владикавказа смертник подорвал себя вместе с машиной, начиненной взрывчаткой. Жертвами взрыва стали 17 человек. Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org, то есть английскими буквами 3 раза www.azatyk.org. Участники очередного круглого стола «Радио Затык» не сошлись во мнении о необходимости создания университета Назарбаева. Авторы проекта считают, что он станет вузом международного образца. С ними согласны не все эксперты. Модератор круглого стола Султанхан Акыкулы, сотрудник «Радио Затык» Казахской службы радио «Свободная Европа», «Радио Свобода».
Новое учебное заведение «Назарбаев университет» строит грандиозные планы дать ежегодно тысячам казахским студентам образование мирового уровня и покончить с практикой отправки на учебу за рубеж лучших и наиболее способных студентов. Напомним, что в свое время в Алматы также по инициативе президента Назарбаева был открыт Казахский институт менеджмента, экономики и планирования, или КИМЭП, на которого лидер Казахстана возлагал тогда большие надежды. Спустя годы снова в южной столице под эгидой образовательного фонда президента Нурсултана Назарбаева открылся Казахско-Британский технический университет КБТУ с заявкой на международный статус, о чем говорит само название. Однако судьбу этих двух последних вузов трудно назвать успешной, поскольку в последнее время КИМЭП преследует череда различных скандалов, а международный статус КБТУ оказался под сомнением. И теперь университет Назарбаева, как было громкогласно заявлено, создающийся по образцу самых ведущих мировых вузов, как Гарвардский университет, университет Дюка и Карнеги Меллон и так далее, сможет ли дать своим студентам соответствующие мировым стандартам качественное образование. Свой следующий круглый стол Казахская служба радио «Свободная Европа», радио «Свобода», Азаттык посвящает этой теме. В нем принимает участие Кадиша Даирова, вице-президент по образованию АО «Новый университет Астаны», Бакчан Турегожина, руководитель общественного фонда «Ар-Рух-Хак», защищающий права студентов на качественное образование. Жазира Дюсенбекова, выпускница госпрограммы «Болашак», сейчас директор Международного координационного центра. Зауреш Баталова, долгие годы работала в сфере образования, ныне президент общественного фонда «Фонд развития парламентаризма в Казахстане». Круглый стол ведет Султанхан Аккулулы, сотрудник Казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Радио Азаттык».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org, то есть английскими буквами 3 раза w.azatytyq.org.
Университет Назарбаева является ли частным или государственным научно-образовательным университетом? И под этим вопросом имеется ряд важных аспектов. Если университет Назарбаева государственный, тогда почему обучение в нем стоит очень дорого, около 19 тысяч долларов США? Если университет Назарбаева государственный, тогда почему часть средств госпрограммы «Полошаг» будет передаваться этому вузу? Госпожа Даирова, первое слово вам, пожалуйста.
Университет является полностью государственным научно-образовательным университетом. Во-вторых, никогда речь не шла и никто не ставил вопрос о передаче средств программы «Булашак» на обучение студента по программе «Булашак» за рубежом Назарбаев университету. О том, что Назарбаев университет станет брендом, сомнений никаких нет, потому как с самого начала ставилась четкая стратегическая задача. Это, во-первых, он является университетом третьего поколения в Казахстане. Первые университеты – это наши отечественные, которые стараются и трансформируются в соответствии с международными стандартами. И я могу сказать смело, это происходит в большинстве случаев успешно, только нужно время. Другой вопрос. Вы говорили об университетах КИМЭФ и КБТУ. Вопрос очень непростой. Просто как человек, который знаком с системой обоих университетов, могу сказать следующее. То, что не могли эти университеты реализовать какие-то свои задачи, поставленные перед ними, это не только их вина. Так как они являются частью единой системы образования Казахстана, они должны подчиняться стандартам образования и включать их. В то же время они все время между молотом и наковальней, стараясь соответствовать международным стандартам, в то же время отвечать требованиям, предъявляемым Министерством образования. Ну, по крайней мере, в этом плане тоже работа идет, и я знаю, что неоднозначно вот эта информация вокруг КИМЭФ, да, даже КБТУ, я считаю, что она не всегда оправдана. Третье. Университет Назарбаев – это совершенно новый университет нового поколения, и для этого выделяются средства. Да, во-первых, у нас нет платного сейчас образования. В этом году мы набираем 500 самых лучших студентов. Почему? С самого начала ставится задача построить университет международного класса, построенный на одном единственном принципе, предъявляемым к топ-университетам во всем мире. Это качество и инфраструктура. У нас действительно первоклассная. Для этого государство выделяет немалые средства.
Спасибо, госпожа Даирова. Дальше, госпожа Торигожина, вам есть что сказать по первому вопросу?
Я хотела бы сказать, что я не так оптимистична, вот как вице-президент Назарбаев университета. Действительно, на сегодняшний иногда жизнь показывает, что очень много то, что было задумано, получается с точностью да наоборот. Вы действительно правильно заметили, что КИМЭП и КПТУ, которые были тоже анонсированы с самых лучших побуждений, на сегодня, к сожалению, не оправдали тех надежд, на которых, которые возлагались на них со временем. Что бы я хотела бы сказать? Вот меня очень смутил один момент, который было сказано с вице-президентом Назарбаев университета, что проблемы КИМЭП и КПТУ возникли из-за того, что они должны соответствовать со стандартам образования Республики Казахстан. Получается так, что если Назарбаев университет, он будет стоять над стандартами гособразования, то мы получим то, что мы получили в КИМЭПе. КИМЭП тоже, когда изначально создавался, он тоже имел привилегии. Очень многие моменты он делал по американскому форму обучения. И сегодня выясняются те проблемы, которые сталкиваются, что выпускники, у них этот диплом не соответствует госстандартам, и у них там проблемы с той же магистратурой, переводом в другие учебные заведения и тому подобное. Здесь хотелось бы сказать, что нельзя, если живут и на территории Республики Казахстан, разработаны госстандарты, то для Назарбаев университета не должно быть никаких исключений. То есть, опять-таки, мы на те же самые грабли наступаем. И поэтому именно в этот момент хотелось бы уточнить, если Назарбаев университет действительно создается и создается с теми побуждениями, которые были сказаны, да, то здесь опять возникает вопрос, какая необходимость необходимость при 141 вузе Казахстана, многие из которых имеют хорошую историю, которые имеют прекрасных профессоров, да, которые имеют материально-техническую базу, создавать еще новый университет, да, который, как бы, необходимость которого, извините, под большим вопросом.
Спасибо, госпожа Турегожина. Госпожа Дюсенбекова, как вы думаете по первому вопросу?
Я сама имею историю обучения как за рубежом, так и последние 10-12 лет работаю непосредственно со студентами, выезжающими за рубеж и обучающимися здесь, в Казахстане. На наш взгляд, путь становления Назарбаев университета очень правильный. То есть это следование традициям мирового сообщества. То есть Казахстан взял на себя позицию лидера на евразийском, скажем, просторе, да? То есть и позиционируя себя лидерами, мы не можем не лидировать и в образовании. По последним данным газеты Newsweek, Казахстан вышел на 60 какое-то место, но там оценивалось 5 критериев, и одним из критериев являлось образование в Казахстане. Так вот, среди 100 развитых и развивающихся стран мы вышли на 14 место. Я считаю, что это большое достижение со стороны казахстанского образования. Имея такие достижения уже внутри Казахстана, имея очень хорошие вузы, очень сильную школу среднего образования, мы не должны останавливаться. Мы должны, во-первых, то есть это есть послание президента, это есть программы развития казахстанского образования до 2020 года, которая будет презентоваться 6 сентября нашим министром господином Тюмебаевым. Казахстанские вузы обязаны интернационализироваться в ближайшие 5-10 лет. То есть все, чего им не хватает на сегодняшний день для того, чтобы войти в рейтинги, это подвести свои научные какие-то разработки, количество международных студентов, интернационализироваться и входить в рейтинги. Но на сегодняшний день я хочу сказать, что 4 казахстанских вуза, это Карагандинский, Букетово, ЕНУ, Сатпаев и КазГУ, они уже входят в рейтинги и, соответственно, занимают 500-е и 600-е места. Это неплохо. То, что мы уже есть в рейтингах, это большое достижение.
Госпожа Баталова, что вы можете сказать по обсуждаемому вопросу?
Вы знаете, создание университета у нас в Казахстане стало традиционно начинать со строительства здания, приобретения новейшего оборудования, нивелирования. По сути дела, выполняются только такие структурные и иные работы. А ведь если мы говорим об образовательном процессе, надо начинать с программ, надо начинать с кадров, которые будут эти программы реализовать в учебном процессе, и надо начинать с условий, по каким будут приниматься в данное учебное заведение студенты. К сожалению, пока эти вопросы не нашли должного исчерпывающего ответа. Назвать любое заведение можно любым именем, но наполнить его должным содержанием. Нужно время, нужно, чтобы за этот период само учебное заведение построило учебный процесс таким образом, чтобы действительно все заявления о высоком качественном образовании стали реальностью, действительностью. А мы, как всегда, делаем громкогласные заявления. Будут ли эти заявления реализованы, неизвестно. У меня по этому поводу большие сомнения. Первое. Я думаю, что кадры надо ковать у нас в Казахстане. Я уверена, что в казахстанских вузах и потенциал казахстанских граждан позволяет нам иметь высококвалифицированных специалистов, которые могли бы действительно дать очень квалифицированное профессиональное образование нашим студентам. Привлечение из-за рубежа преподавателей не возбраняется. Но увлечение этим настолько, как сейчас планируется в университете Назарбаева, когда будут все преподаватели заводиться по графику, там дистанционное образование, там если в Лондоне 18 числа что-то происходит, то и в Казахстане и так далее. Не является ли это просто проформой? Не является ли это вот такими имиджевыми проектами, где будут демонстрироваться возможности технические, возможности финансовые и так далее? А не получим ли мы следующие негативы? Первый из них. Ведь все приезжающие сюда преподаватели, они приезжают на время, и когда-то они уедут. И в том, что это стабильная кадровая политика, говорить не приходится. Вопрос, кто финансирует. Вот говорят, это университет государственный. Если он государственный, он должен полностью финансироваться за счет средств государства. Когда говорят, что государство может иметь обучающихся студентов на платной основе, возможно, это не возбраняется. Но не у нас в Казахстане, где высокая степень коррупции. И потом, если посмотреть даже на конституционные нормы, по сути дела, у нас есть две формы собственности – государственная или частная. И государственной частной формы собственности нет. Поэтому я считаю, что если университет заявлен как государственный, то государство должно обеспечить полное финансирование. А если здесь будет дополнительное и нефинансирование, я в большом сомнении, что эти средства не будут использоваться, по сути дела, неэффективно и нецелево. Это, к сожалению, практика наших вузов показывает.
На этом радио «Азатар» завершает свой круглый стол. Я благодарю вас за участие в нашей дискуссии. С вами в студии был Султанхан Аккулулы. До свидания.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org. Говорит радио «Азатык». Наша программа подошла к концу. С итогами недели с вами был Айдар Якубов. До следующих встреч.